память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Память жива». Вы знаете, иркутянам, слушателям нашего радиоканала и лично мне очень повезло. Дело в том, что сегодня мой собеседник Надежда Михайловна Полунина. Я думаю, иркутянам, которые интересуются историей нашего города, читателям нашим ее имя знакомо, потому что еще с 70-х годов, насколько мне известно, наши читатели с увлечением изучали книги Надежды Михайловны «У истоков Каменного Града», «Живая старина Приангарья». Но вот уже в 21 веке вышло несколько ее книг «Иркутская земля. Через годы, через расстояние». «Путеводные рассказы». Много у нее публикаций в периодике, как в центральных журналах, так и в иркутских «Тальцах». В Сибири даже были ее статьи. В общем, Надежда Михайловна из Иркутска уехала. Но каждый год она приезжает в город, который считает родным. Добрый день, Надежда Михайловна.
Добрый день, Римма Григорьевна.
Я считала, что вы родились или в Иркутске, или в Иркутской области. А оказалось, что вы родились совсем не там, а в городе Дудинки.
Две тысячи километров от города Иркутска.
А как же вы оказались в Иркутске?
А совершенно случайно. Вы знаете, как-то вот мне в этом году будет 70 лет. По сути, моя поездка связана с моим 60-летием. Я решила, что я хочу себе сделать подарок на 70 лет. 14 октября у меня день рождения, и вот я сделала такой подарок. Я приехала в свой любимый город. Я, как правило, приезжала в Иркутск в командировке. А что такое командировка? Повернись направо, повернись налево, и вольно походить по улицам, посмотреть то, что ты хочешь, практически бывает невозможно. Поэтому я решила, я приеду в Иркутск на полтора месяца и буду ходить по улицам, буду ходить в музеи, буду встречаться со знакомыми, с приятелями, с сокурсниками. Вот проведу такую жизнь и сделаю тем самым себе подарок. Вот я такой подарок сделала. А вообще, вот анализируя как бы свою жизнь, все-таки 70 лет надо подводить итоги. Вот в моей жизни очень много случайного. В Иркутске оказалось абсолютно случайно. И когда я приехала первый раз в отпуск, я приехала в Новосибирск, потом вот оказалась в зиме, буквально на 3 дня, воздух, вот Иркутский, зима же тоже Иркутская область, да, он был совершенно необыкновенный. Я когда вернулась в Норильск, это был апрель месяц, а там зима, еще стоит снег, естественно. И я поняла, что воздухом северным, воздухом своим родным, Дудинка, Норильск, я тогда в Норильске уже работала, я не могу дышать. И через месяц я прилетела в Иркутск. Прилетела в Иркутск, ни родных, ни знакомых, абсолютно никого не было. Ну а там, опять же, все случайно. Случайно вдруг находится жилье. Случайно находится работа. Магазин «Мужская одежда» до сих пор стоит. И совершенно случайно я попадаю в Иркутский государственный университет. Если это интересно, может быть, слушателям моим. Как вот иногда случай приводит тебя в такое место, для которого, мне кажется, я была предназначена. Я работала в магазине «Мужская одежда». А тогда только ввели кредиты, и я работала продавцом по кредиту. Это же близко от бульвара Гагарина, денег было мало. Я в ближайшем магазине покупала булочку за 3 копейки, выходила на бульвар Гагарина и любовалась Ангарой. Кстати, Ангара мне вначале не понравилась. Могу сказать, почему. Енисей Труженик. Вот там ширина Енисея 15 километров, где я жила, в Дудинке. И там масса всегда морских, речных пароходов, баржи, чего там только не было. И вот акватория порта заполнена. А в Ангарске, тогда же уже Иркутская ГЭС перекрыта, уже только лодочки и рыбаки сидят. И мне это страшно не нравилось. И я думала про себя, вот Енисей, труженик, Ангара, такая вот бездельница. Пока я не поняла, что она крутит рубин. Ну, в общем, я выходила на Ангару, дышала вот речным воздухом. Для меня это вообще наивысшее наслаждение. И вдруг я увидела, у меня на пальце такая мозоль. И я думаю, ой, это что, я вот все пишу, пишу в магазине, а мозоль будет расти и расти, и что же это будет со мной? Ужас. А я была молодая, мне 22 года, не хотелось бы, чтобы палец был такой. И вдруг я слышу стук молотка. Я оборачиваюсь, а рабочие прибивают огромный такой щит. И вот они его поднимают, прибивая, а я читаю, что там написано. А там написано: Иркутский государственный университет объявляет прием студентов на факультеты. И дальше вот столбиком факультеты. Физико-математический, а я про себя думаю, нет, физику-математику в школе не любила, химический, не, химию не люблю. И вдруг самый последний, историко-филологический. Вот, думаю, это интересно. Подхожу к рабочим и спрашиваю, а где здесь университет? Они смеются, потому что университет за спиной, там Белый дом, рядом все. Они говорят, вон там. И я сразу же иду туда, нахожу приемную комиссию, говорю, вот хочу поступить. Начинает мне задавать вопросы, выясняется, что я школу кончила 4 года назад. Причем школу кончила рабочей молодежи. Естественно, знаний абсолютно никаких. А в том году был выпуск 10-го, и первый раз был выпуск 11-го класса.
Это конкурс был какой огромный. Год?
1966 год.
Не может быть.
Говорят, а вот у нас есть курсы месячные, и вы вспомните. Я возвращаюсь на работу, подаю заявление, вот сразу после обеденного перерыва, и говорю директору, все, я ухожу. Он говорит, ну, хоть до конца месяца доработаю. Я говорю, нет, не могу. Ну, до конца дня доработаю. Я говорю, нет, не могу. Но что самое интересное, понимаете, тогда все было просто. У меня не было прописки, меня взяли на работу. Я вот принесла заявление, меня тут же рассчитали, после обеденного перерыва, в течение там часа, я тут же вернулась в университет, вот этот корпус за Белым домом, заплатила деньги, почти все у меня остались там какие-то копеечки. А дом, который случайно мне был на лето предоставлен, за него не надо было платить, он был за железнодорожным вокзалом Глазкова. И я вот ходила пешком сюда целый месяц. Сдала экзамены, поступила. Стала историком.
Интересно, а как определилась ваша дальнейшая судьба уже после окончания университета?
Ну, сначала надо сказать, что на первом курсе, на первом занятии, первую лекцию нам прочитал Федор Александрович Кудрявцев. Вот я считаю, что благодаря этой первой лекции и определился мой интерес к истории Сибири, к истории Иркутска, в частности. Он так прекрасно вот провел это первое занятие с нами, студентами. Мы только что поступили, мы еще ничего не знаем, никого не слышали. И он замечательно сказал, у меня отложилась память, он сказал, что история Сибири прекрасная. Три самых выдающихся города – Иркутск, Тобольск, Кяхта. И в этом году Федор Александрович Кудрявцев организовал курсы экскурсоводов. И я вот ходила на эти курсы к нему, мы ходили по городу, а Федор Александрович Кудрявцев тогда был уже довольно старый, такой толстый, лысый. И вот мы, студентики, так гуськом, нас было очень мало. Не больше 8 человек, потому что все остальные увлекались как-то там международными отношениями. К Бендеру ходили на занятия, у Торжевский был такой кумир студентов, он тоже вел кружок. Но я выбрала вот кружок Федора Александровича Кудрявцева, о чем нисколько не жалею, потому что он передавал нам знания, а еще он передавал любовь. Он так любил Сибирь, он так любил Иркутск. Это меня все очень покорило, и я тоже стала заниматься историей Сибири, историей Иркутска, очень полюбила.
Во всех интервью и в ряде, так сказать, материалов интернета говорится о том, что свою первую книгу вы, опять же, написали волей обстоятельств,
да,
и стечением. Вы
да.
все вот говорите о том, что все в жизни случайно, но вот в этой случайности есть, наверное, определенная закономерность, потому что после университета вы работали в обществе охраны памятников истории и культуры.
Да.
И вот я узнала о том, что практически определенным таким человеком, который вас...
Сподвигнул на что-то, да?
Нет, не то чтобы сподвигнул на что-то, и сподвигнул, и сделал так, чтобы вы все-таки написали вот эту первую свою книгу, был Валентин Григорьевич Распутин. Как это случилось?
Тут немножко не так. Благодаря Валентину Григорьевичу Распутину я вообще стала дальше писать. К написанию первой книги Валентин Григорьевич не имел никакого отношения. Там просто была такая ситуация, когда активисты нашего общества охраны памятников очень активно загорелись, когда Восточно-Сибирское книжное издательство предложило издать сборник статей по памятникам Иркутской области. А тогда такой литературы вообще не было. И это должен был первый сборник. Заявка поступила от нашего Иркутского отделения общества охраны памятников, но я в числе авторов, естественно, не была, потому что я ничего не писала, и я писать не собиралась. И я себя как писатель абсолютно не рассматривала. Но наши известные историки, писатели, Мардович Сергеев, Семен Федорович Коваль и другие, то есть это были, ну, весь цвет пишущих иркутян. И они дали согласие принять участие в сборнике, написали темы свои, и заявку от общества я принесла в Восточно-Сибирское книжное издательство. Там поставили в план и предполагали издать такой сборник. Но поскольку я-то ничего не пишу, я сразу же и забыла про эту заявку. И вдруг в сентябре месяце раздается звонок, меня просят прийти в Восточно-Сибирское книжное издательство. О, я прихожу. А тогда главным редактора Филиппов был назначен, с которого я, в общем, хорошо так знала. И вдруг смотрю, он меня встречает не по-приятельски, а было раннее утро, наверное, 9 утра, да, сидит и строго так смотрит на меня и стучит кулаком по столу и говорит: «Почему ты мне испортила план Восточно-Сибирского книжного издательства?» Я говорю: «Как, каким образом?» А он говорит: «Смотри, строчка, сборник по охране памятников. Где этот сборник?» Ой, я вдруг вспомнил, говорю: сейчас я уйду, всем перезвоню. Я возвращаюсь, это в Спасской церкви общество было, я звоню всем. И все как один мне отвечают: да, мы хотели, мы написали, но у нас сейчас нет. Я говорю: надо немедленно. Нет, так месяца через два, через три мы напишем. Ой, что делать, я возвращаюсь в редакцию, в издательство Восточно-Сибирское книжное издательство, и вот мне надо войти в кабинет и сказать Филиппову, что сборника нет, не будет. Я переступаю порог кабинета, сажусь против него и говорю: книга будет. Он говорит: когда? Я говорю: ну, через месяц, там, может, через два. Он листает календарь, вот, говорит, 7 ноября. Принесешь 1 ноября. Потом говорит: нет, ладно, после праздника принесешь, там, после праздничного дня 9 ноября. И я выхожу из кабинета, прихожу на работу, беру отпуск без содержания, сажусь и пишу книгу. Но так как о всех памятниках я не могла написать, естественно, я выбрала, тоже совершенно случайно, все так наспех, но как-то я поняла, что надо написать о первых каменных зданиях города Иркутска. И я написала свою книгу «Истоков каменного града». И так получилось, когда я 9 ноября принесла рукопись своего издательства, я принесла рано утром, Филиппов, увидев меня, сказал вместо «здрасти», а я думала, что ты не придешь. Но я пришла, положила рукопись и ушла. Краска заливала мое лицо. Я думаю: боже, как я ужасно написала. Но надо было защищать честь общества охраны памятника. А на второй день меня попросили провести экскурсию. Приехала съемочная группа снимать фильм по произведениям Валентина Григорьевича Распутина. Я провела экскурсию, подъехала к гостинице «Сибирь». Они попросили меня подождать. На улице было холодно, ноябрь месяц. Я зашла. А там, помните, такой тамбур был, маленький такой, смотрю, батюшки, стоит Валентин Григорьевич Распутин в длинном кожаном черном пальто до пят. Мы с ним лично не были знакомы, но, наверное, он знал, кто я, потому что он говорит: Надя, здравствуйте. А я читал вашу рукопись. И вот тут краска стыда второй раз залила мое лицо. И я говорю Валентину Григорьевичу: как же это можно читать, это же ужасно написано. И вот тут Валентин Григорьевич сказал мне такие слова, которые я помню и которые мне вот помогают писать. Он сказал: задача наших писателей отрабатывать, писать литературно, грамотно и красиво. Это наша задача писателя, а задача историка – найти факты и донести до нас. Поэтому я, говорит, с огромным удовольствием прочитал вашу рукопись. И вот эти слова Распутина Валентина Григорьевича, они всегда в моей памяти, и я и сейчас считаю, что я очень плохо пишу, что я не умею писать, но я стараюсь изо всех сил, чтобы моим читателям было интересно. Но всегда вот у меня прежде всего моя мысль, что вот этот читатель не знает, и я хочу ему об этом рассказать.
Ну, Надежда Михайловна, вы просто излишне скромны. И оцениваете так свой труд недостаточно. Скажите, а каким образом вы в Москве-то оказались?
А очень просто. Как оказывались в Москве из провинции? Первый путь — тебя повышали, и ты переезжал в Москву, да, там естественно, ЦК, партия, работа и прочее. А второй путь — вышла замуж.
Ага, понятно. Значит, вы по второму пути пошли.
Я пошла по второму пути. Итак, в 78 году я оказалась в Москве. Сейчас 2015, значит, 37 полных лет я прожила в Москве. В Иркутске я прожила 12 лет. Но моя такая духовная родина, это, конечно, Иркутск. В Дудинке я родилась, я люблю этот город. У меня воспоминания детские прекрасные об этом городе, об Енисее замечательно. Но вот такая духовная Маруэрина, я осознала себя, ну, можно сказать, как личность, нашла свой путь, это, конечно, Иркутск. Поэтому я Иркутск люблю очень. С удовольствием хожу по улицам и в Москве всегда говорю: у нас в Иркутске.
Но это очень здорово, что вы, уехав уже 30 с лишним лет, живя в Первопрестольной, все-таки связи с нашим Иркутском не теряете. И не теряете связи с иркутской историей, потому что книги все равно выходят, вы приходите, участвуете и в работе конференции, и выставки с нашими музейщиками проводите. И вот одна из последних интересных ваших акции, назовем ее так, это то, что вы писали, раскопали и писали такой уникальный альбом, который принадлежал губернатору Синельникову. И это, естественно, иркутян очень заинтересовало. На какой стадии вот находится сейчас ваше исследование по этому альбому? Потому что там же не все еще лица определены.
Увы. История с альбомом фотографии «Иркутян», которая принадлежала Николаю Петровичу Синельникову, на сегодняшней стадии такая: нет желающих заплатить 2 миллиона за подготовку и за издание этого альбома. Когда была выставка в Иркутске, в Иркутском художественном музее она проходила, я специально приглашала всех возможных спонсоров туда. Я рассказывала всем про этот альбом, какой он уникальный, потому что это уникальный источник по истории города Иркутска. Почему? Потому что там фотографии около 300 иркутян. Да, вы правы, они там не подписаны, надо их исследовать, но этот альбом надо издать для того, чтобы он стал доступен большому кругу краеведов. И тогда вот можно будет определить какие-то лица. Но даже если мы не определим лица, все равно этот альбом представляет громаднейшую ценность для Иркутска. Я считаю, что вот за последние 20 лет это один из самых значительных источников, выявленных по истории города Иркутска. Но для того, чтобы он стал доступен, нужно его издать. Таких спонсоров на сегодня нет. У Министерства культуры денег тоже нет. Поэтому альбом, побывав здесь в Иркутске на выставке, вернулся в Государственный исторический музей, лежит в нашей золотой кладовой, в отделе драгметаллов, и ждет своей участи. Если Иркутск не найдет деньги и не издаст, Государственный исторический музей, конечно, никогда не издаст его, потому что это все-таки частная история, история одного города.
Ну, региональная такая, да.
Очень жалко, но этот альбом очень интересный. Но если я начну говорить, то я могу говорить сутками про этот альбом, потому что все это безумно интересно, безумно.
Но я полагаю, что все-таки, наверное, наши власть имущие, даже, может быть, депутаты разных уровней, и потом общественность обратят внимание на эту проблему. Потому что ведь Сибирь-то славна не столько своими уникальными природными богатствами, как-то мы в последнее время выпячиваем более это, нефть, газ и прочие полезные ископаемые. И не столько внимания обращаем на то, что уникальнейшие все-таки культурные имеют место быть факты, которые не только ценны для Иркутска конкретно или области, а для всей России, могли бы стать примером, как вот этот альбом. Надо сказать, что в последнее время, конечно, вы вот и участвовали в конференции, которая проходила в прошлом году, об уникальнейшем человеке, который объединяет и Иркутск, и Москву. Это, конечно, Иннокентий Вениаминов, святитель Иннокентий. Вы занялись изучением его биографии, его страниц, связанных с московским, наверное, периодом более.
Ну, не только с московским периодом. Конечно, я знала, ну, в истории это имя известное, Иннокентия Вениаминова, но до 1997 года, когда отмечался большой очень юбилей, связанный с ним, я не очень хорошо знала его историю. Но и опять же, помог случай. В Москву приехал отец Калинников. Мы с ним встретились рано утром, ну, может быть, часов так 10. И батюшка мне говорит: а я был в Черкизове, в храме, видел дачу Иннокентия. А о том, что дача Черкизова, и там жил Иннокентий, и он перестроил эту дачу по своим чертежам, под его руководством перестраивалась, я знала. но мне вдруг стало стыдно. Я живу столько лет в Москве, и я не была, я там ни разу не видела. И как только батюшка уехал в Иркутск, я пошла в Черкизово. Но, к сожалению, я там сразу дачу не нашла. Она была на некотором расстоянии от церкви. Не знаю, искала, чего-то нет, никакого деревянного строения. Но потом оказалось, что оно сгорело, и стоял только остов. И я думаю, зайду я в церковь рядом, и там мне батюшка наверняка скажет. Я прихожу в церковь, прохожу в кабинет к батюшке и говорю, что я приехал посмотреть дачу Иннокентия Вениаминова. А в его кабинете еще сидел один молодой человек. И батюшка меня спрашивает, а вам для чего? Я говорю, ну вот я иркутянка, занимаюсь историей Иркутска, такая выдающаяся личность в истории Иркутска, я хочу посмотреть вот на дачу. Он говорит, ну сейчас вам покажут. Я выхожу из кабинета, следом за мной выходит мужчина, который присутствовал, немолодой такой. Он говорит, а можно я с вами пойду? И мы с ним идем вместе, смотрим остов, она обгорела, дача, к этому времени. Сейчас она восстановлена, в прекрасном она виде. И это такой культурный центр в Черкизово. И с этим мужчиной, Алексеевым, как выяснилось, зовут, мы по дороге познакомились, оказывается, что он был одним из создателей братства святителей Иннокентия. Он из Якутской области, и при якутском представительстве вот было создано такое братство. А это был еще 1996 год, но уже начиналась подготовка к юбилею Иннокентия. И он, Алексей, мне говорит, наше братство хочет тоже отметить юбилей, но мы не знаем. Каким образом отметить? А поскольку что я умею делать? Я могу только книги писать или конференции проводить. Я говорю, ну, какую-то книгу. Он говорит, ой, замечательно, вы нам поможете. Я говорю, ну, писать за короткий срок такой я не сумею написать. Но после смерти Иннокентия вышла прекрасная биография Барсукова, человека, который лично с ним был знаком, человек, который владел его архивом. И он по архивам, по письмам, тут же по свежим следам написал замечательную биографию. Она вышла в конце 19 века. Вот если бы ее переиздать, он говорит, прекрасно. И мы едем вместе с ним в представительство это Якутское, в братство. В общем, договариваемся, и на следующий год выходит репринтное издание биографии Барсукова. А потом я должна была поехать в Иркутск, и я позвонила в Иркутск и спросила, как там вот домик Ван Гея. Мне сказали, что он отреставрирован, но экспозиции еще нет. И тогда я в Москве сделала такую экспозицию, планшетная, как сейчас называют, да, и с фотографией, репродукцией, ну, сама своими силами, возможностями. А поездка была связана с тем, что одному моему московскому сыну исполнялось 16 лет, и я решила ему сделать такой подарок. Привезли его на 16 лет в Иркутск. И вот мы с ним ехали поездом, привезли вот эту выставочку такую. А здесь поехали в Вангу, нам Вадим, наш владыка дал нам машину. Мы поехали в Вангу туда, и вот я собственноручно разместила в этом домике вот эту выставку. Скоро будет снова большой юбилей Иннокентия. Ну, конечно, я не могла остаться в стороне. И я предложила комитету, который занимается подготовкой юбилейных торжеств, такую книгу написать, памятники, памятные места, связанные с Иннокентием. Это будет и Москва, и Иркутск. Но прежде всего я хотела написать, конечно, о Москве, потому что ведь он там жил, он там умер. Я нашла дом, в котором он умер. Я определила все места, где он вот бывал, где он служил. Это тоже очень интересно. И вначале я хотела, конечно, написать по Москве, но потом решила, почему по Москве-то? Такой же книги нет, памятники, памятные места, связанные со святителем Иннокентием. Литературы сейчас о нем очень много, литература прекрасная. А вот литература о памятниках, в которых он жил, был...
Или бывший.
Да, 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 памятники поставлены в честь. Вот такой книги нет. Вот такую книгу я хотела бы написать.
Знаете, я как-то со стороны литературы художественной больше, не столько исторической. Я, к сожалению, своему глубочайшему... Довольно-таки поздно, несколько лет назад я обнаружила о том, что у Гончарова есть великолепное воспоминание о том обобщении. И не только в фрегате «Паллада», там не так уж много страниц, сколько уже в одном из последних очерков, которые он написал перед своей кончиной. И он действительно очень высоко оценивал роль Вениаминова. И, знаете, очень многие, вообще вот даже иркутяне, об этом не знают. Не знают о том, что он наш земляк, родился в Анге, это не так далеко. Конечно, хорошо бы было, если бы и в Иркутске кое-какие памятные места, связанные с ним, были отмечены в топонимике города или памятниками. К сожалению, церковь, в которой он начинал свою службу.
Благовещенская.
Да, Благовещенская, она не сохранилась, была варварски разрушена еще в 30-е годы. Жаль, конечно, это было бы украшением города, но что?
Да, но, между прочим, когда вот в 97-м году отмечали юбилей Вениаминова, Иннокентия Вениаминова, тогда речь шла о том, что на месте Благовещенской церкви, это же улица Карла Маркса, бывшая большая, да, можно поставить памятный знак. Вот посмотрите, да, Казанский собор снесен, да, это трагедия для Иркутска, но поставили сейчас часовню. И люди уже знают о том, что здесь был храм. А почему бы на Карла Маркса, на месте Благовещенской церкви, не поставить тоже памятный знак, вот такого же рода часовню? Я думаю, это было бы и напоминанием иркутянам о том, что наш город связан с именем такого великого человека. И поскольку все-таки я пишу много, я вот хочу вам сказать, я когда приезжаю в любой город, я прежде всего прохожу по книжным магазинам, по музеям, по книжным магазинам. Я, конечно, зашла в книжный магазин, и в городе Иркутске. И, к сожалению, по истории Иркутска очень мало литературы. Есть книги такие, знаете, фолианты, большие, дорогие, стоимостью за 1000 и больше. Но мне кажется, что надо много книжек небольших, таких дорогих. Вот если подойти к киоскам свою с печать, что там продается? Как приготовить салат, как что приготовить, как одеться и все. Книжечки там по 50, по 100, по 120 рублей. Они относительно недорогие, и они действительно раскупаются. Но почему по истории города не издавать такие небольшие книжки такими большими тиражами, чтобы они продавались в киосках? И я уверена, что, хотя сейчас говорят, что мало читает молодежь, и вообще люди мало читают, но тем не менее есть читающая публика. И мне кажется, чем больше будет таких вот небольших книг о наших замечательных иркутянах, тем больше, естественно, горожане им будут знать. Но я понимаю, что это всегда большая проблема, потому что вот спонсоры, я тоже, мне приходилось к ним обращаться, они всегда заинтересованы в том, чтобы был фолиант, чтобы было такое красивое, чтобы был такой монумент. И вот сколько я ни говорила со спонсорами, никто не отважится издавать небольшие книжечки.
Но дело в том, что здесь еще, видите, в чем дело. Здесь не только в спонсорах и в том, что средств на издание нет. Дело еще в том, что очень сложно писать вот эти маленькие книги, чтобы была соблюдена достоверность историческая, занимательность, и кроме того, оформлено было так, чтобы приятно было взять в руки, то есть чисто полиграфически интересно было. Вот я вообще не вижу в нашем городе сейчас человека, который мог бы заняться написанием подобного рода трудов. Вот Марк Давыдович шел, и это была для города невосполнимая потеря. И он как-то говорил, что, вы знаете, такие популярные книги по истории писать труднее, чем
просто
толстые
сочинение.
Там романы или какое-то сочинение. И я понимаю, что действительно так. Но будем надеяться, что среди молодежи, влюбленной в иркутскую историю, сейчас есть ведь такие люди, появятся.
Конечно, Римма Григорьевна, да? Но позвольте мне тоже сказать свое мнение. Конечно, дело спонсоров в деньгах. Конечно, очень трудно писать популярную книгу, соблюдая историческую достоверность и популярность, и увлекательность изложения. Но если будет поставлена цель, если будут найдены деньги, я абсолютно уверен, такие люди найдутся.
Ну, я тоже уверена. Будем надеяться, что все-таки обратят внимание не только на то, как у нас играют футбольные команды и с каким счетом, но также, наверное, и о том, что было на той земле, по которой мы ныне ходим, и что из этого мы должны сохранить для наших потомков. И вы знаете, Надежда Михайловна, я очень благодарна вам за то, что вы нашли время прийти. И еще я вам благодарна за то, что вы пришли со своим внуком. Я хочу задать вопрос вашему внуку. Ваня, скажи, тебе наш город понравился?
Да.
Ты приехал первый раз в Иркутск?
Да, первый.
Что тебе больше всего понравилось?
Нижняя набережная около Московских ворот.
А почему?
Ну, там красиво.
А бабушка вообще много рассказывает вам дома об Иркутске?
Довольно много рассказывает.
Довольно много. Ну и что-то из иркутской истории для тебя очень интересно. Ты запомнил.
Ну, Я даже не знаю.
Даже не знаю. Все, наверное, да.
Я только вот могу добавить, что когда я, например, говорю «московские ворота», он меня всегда поправляет: «московские триумфальные ворота». А почему я о московских триумфальных воротах говорю? Потому что я сейчас работаю над книгой по триумфальному зодчеству Иркутска. Я ее назвала так: «Триумф Иркутска». Потому что ни в одном из сибирских городов такое количество триумфальных ворот не было. Вот только спонсора надо найти. Вот, кстати, вы мне не задали вопрос, но я с удовольствием сама, значит, расскажу о читателях, о своих планах творческих. Мне хочется все время писать об Иркутске, писать. И одна из книг, которую я сейчас заканчиваю, о коллекционере-меценате Юлии Владимировиче Невзорове. Он родился в Иркутске в 1913 году. Когда он был мальчиком 7 лет, его увезли в Москву, семья уехала. Он стал коллекционером. Хотя он был инженером, по образованию он собрал потрясающую коллекцию в советское время, в самые такие тяжелые годы, 30-50-е годы. И когда возраст подходил уже к 50, он задумался, а что будет в собрании? У него около 600 картин. Это произведение отечественного искусства, замечательные художники, выдающиеся. То есть у него вся история русской живописи, наша отечественная, представлена в главной картинной галерее. И как вы думаете, о чем он подумал? Из Иркутска он уехал, 7-летним мальчиком. Он решил, что он свою коллекцию завещает Иркутску. И стал искать Алексея Демидовича Фатьянтова для того, чтобы договориться о передаче коллекции. Но так получилось по жизни. Он Иркутску подарил всего 100 работ. Дарил многим другим городам. И у него биография такая очень интересная, биография его коллекции. А то, что у него осталось, он подарил городу Семипалатинску. Это сейчас Казахстан, город семьи. И там сейчас музей имени семьи Невзоров, потому что подарок был сделан не только от него, а от имени жены и дочери его. Но родился он в Иркутске в 1913 году. И первый дар он сделал городу Иркутску. Ну вот, видимо, вот такая память всегда живет. Вот как Невзорова Иркутск тянул, так вот и меня Иркутск тянет. Иркутск замечательный, прекрасный город. Я с огромным удовольствием сюда приезжаю и с огромным удовольствием хожу по его улицам, хожу в его музеи. Мне нравится музеи города Иркутска, прекрасные музеи. Мне нравятся памятники Иркутска. Я совершенно была восхищена, когда узнала, что восстановлены московские триумфальные ворота. Я считаю, что это вообще подвиг иркутян. Ну, и мне об этом хочется написать.
Надежда Михайловна, мне мои коллеги не простят, если я не поблагодарю вас за то, что вы еще в 93-м году в таком сборнике памятника Отечества написали статью под названием «Бесконечная дорога» об Александре Викторовне Потаниной. И вы знаете, вот в этом году мы совместно с клубом молодых ученых «Альянс», который возглавляет Алексей Викторович Петров, открыли на здании нашей центральной городской библиотеки, мы давно это хотели, памятную доску Александре Викторовне Потаниной. Ну, почему именно в этот год? Потому что год все-таки юбилейный для Русского географического общества, чьим членом она была и награждена медалью. И вот мне коллеги, мы там всем, кто присутствовал на открытии этой доски, выдавали такие календарики на следующий год, на 2016. Пожалуйста, и вам тоже, и Ване. И Ване тоже. Расскажите
спасибо
ему об этой женщине.
Да, спасибо,
тоже
я
интересная,
расскажу,
большая такая судьба.
Спасибо,
а вам спасибо большое за то, что вы о ней написали, и что вы помните об Иркутске, и надеемся, что все ваши планы о триумфальных арках Иркутска и воротах триумфальных, и другие планы, связанные с Иркутском и не только с Иркутском, будут осуществлены. 70 лет – это еще, можно сказать, молодость, старость, не старость, молодость, зрелости. Поэтому вы успеете очень многого сделать.
Спасибо, спасибо.
Приедете,
надеюсь,
неоднократно к нам в город.
Тоже надеюсь.
Да? Привезете своих родственников.
Да, внуков буду возить.
Да, возите внуков. Детей вы уже возили.
Да.
Кстати, дети пошли по вашему пути?
Нет, нет,
да?
Компьютерщик и полиграфист,
да?
Никто не пошел. Поэтому я и свою библиотеку, у меня же такая специфическая библиотека по истории вообще, в том числе по истории Сибири и Иркутска. И я ее дарю Иркутской областной библиотеке Молчанова-Сибирска.
Ну что ж, от всех читателей города, от всех иркутян, которые неравнодушны к ее истории, я еще раз вас благодарю, желаю вам всего-всего наилучшего и, в общем, с наступающим юбилеем.
Спасибо.
Хотя впереди вроде бы нельзя, но я полагаю, что это все
Можно.
Можно.
Спасибо большое.
Память жива.